Вот такие глубокие философские рассуждения вызвал у меня вид блюющего Панчинелло. Но пусть рвота и могла вызвать у него угрызение совести, ей было не под силу не только остановить, но и замедлить отсчет нескольких оставшихся до взрывов минут. Одна, две, может, чуть больше, и величественные здания, построенные на деньги Корнелия Рутерфорда Сноу, превратятся в развалины. «Дай мне», — Лори протянула свободную руку. «Что?» «Пистолет». «Я уже и думать забыл про то, что пистолет по-прежнему у меня». «Зачем?» «Я не знаю, в каком кармане у него ключ от наручников». У нас не было времени обыскивать все карманы брюк, рубашки, пиджака. С учетом блевотины не было и желания. Я так и не понял, как пистолет может заменить ключ. Боялся, что она ранит себя, поэтому решил не давать ей пистолет. Но к тому моменту выяснилось, что она уже выхватила его из моей руки. «Ты ведь его уже взяла?» Язык у меня начал заплетаться. «Лучше отвернись», — предупредила она. «Полетит шрапнель». «Думаю, шрапнель мне понравится». Я не мог вспомнить значение этого слова. Она уже возилась с пистолетом. «Думаю, не так сильно я и ранен, как кажется», — сказал я ей. «Просто очень холодно». «Это плохо», — в ее голосе слышалась тревога. «Мне и раньше приходилось мерзнуть», — заверил я ее. Панчинелло застонал, содрогнулся всем телом, вновь начал блевать. «Разве мы выпивали?» — спросил я. «Отвернись», — повторила Лори более резко. «Не нужно говорить со мной таким тоном. Я тебя люблю». «Да, мы всегда причиняем боль тем, кого любим». Она схватила меня за волосы и отвернула лицо от наручников. «Это грустно. Естественно, я говорил про боль, которую мы причиняем любимым, а потом обнаружил, что лежу на тротуаре, должно быть, споткнулся и упал. Хувалень, что с меня взять?» Громыхнул выстрел, и я только потом сообразил, что она приставила дуло пистолета к цепочке, которая соединяла наручники, и освободилась от Панчинелло после того, как пуля эту цепочку перерубила. «Вставай», — торопила она меня. «Пошли, пошли. И я буду лежать здесь, пока не протрезвею». «Ты будешь лежать здесь, пока не умрешь». «Нет, для этого придется лежать слишком долго». Она уговаривала меня, ругала, командовала мною, дергала, толкала, и в результате я оказался на ногах, оперся на нее и двинулся вместе с ней сначала в зазор между моей Shelby Z и микроавтобусом, потом на улицу, подальше от дворца. «Как твоя нога?» «Какая нога? Сильно болит?» «Мы же оставили ее на тротуаре». «Ладно, ладно, обопрись на меня. Пошли». «Мы идем в парк?» Язык мой едва шевелился. «Совершенно верно. Пикник». «Именно. И мы опаздываем, так что поторапливайся». Я смотрел мимо Лори на шум приближающегося двигателя. Нас осветили фары. Сине-желтые мигалки на крыше указывали, что это или патрульная машина, или летающая тарелка. Автомобиль остановился. Двое мужчин выскочили из кабины в 15 футах от нас. Один спросил: «Что тут происходит?» «Этот человек ранен», — ответила им Лори. И прежде чем я успел спросить ее, а кто тут ранен, добавила: «Нам нужна скорая помощь». Копы осторожно двинулись к нам. «Где стрелявший?» «На тротуаре. Он тоже ранен, и пистолета у него больше нет». Когда полицейские двинулись к Панчинелло, Лори крикнула: «Нет, оставайтесь здесь! Здание сейчас взорвется!» Ее предостережение показалось мне, учитывая мое состояние, загадочным. Не отреагировали на него и копы. Поспешили к Панчинелло, который лежал частично освещенный фарами патрульного автомобиля. Лори же продолжала тащить меня к парку. «Слишком холодно для пикника», — пробормотал я. «Слишком холодно. Мы разожжем костер. Главное, не останавливайся». У меня стучали зубы. Я начал заикаться. «А там будет картофельный салат?» «Да, сколько душе угодно». «С солеными огурцами?» «Да, совершенно верно. Двигайся, двигайся. Я ненавижу соленые огурцы. Там будет салат и со свежими». Еще один бордюрный камень стал почти непреодолимой преградой. Хотелось повалиться на тротуар. Такой мягкий, приглашающий. Слишком холодно для пикника и слишком темно. — изрек я. Через мгновение стало еще и слишком шумно. Глава 22. Четыре взрыва, прогремевшие одновременно во дворце, банке, библиотеке и суде, разогнали туман в моем мозгу. На какие-то моменты ко мне вернулось адекватное восприятие действительности. Земля дрогнула, ели и сосны в парке закачались, сбрасывая сухие иголки, и когда четыре здания начали медленно оседать, я вспомнил, что в меня всадили две пули, и мне это совершенно не понравилось. Боль не вернулась вместе с воспоминаниями, и теперь мне хватило ума понять, что я совершенно не чувствую левую ногу, а это гораздо хуже той боли, которая из ноги растекалась по всему телу. Полное отсутствие чувствительности говорило о том, что вылечить ногу невозможно. Она уже мертва, ампутирована. Ее просто нет. Обессиленный я опустился на землю. Лори помогла мне прилечь на траву спиной к стволу клена. Грохот уже прекратился. Все, что могло взрываться, взорвалось. Все, что могло рухнуть, рухнуло. С воспоминаниями о том, как стреляли в меня, пришли воспоминания о трех убийствах, совершенных Панчинелло у меня на глазах. Эти кровавые образы мое воображение нарисовало даже более живыми, чем они были в реальности. Возможно, потому что в момент убийств, скажем, Носача или Кучерявого, меня очень отвлекали мысли о том, как спасти Лори и самому остаться в живых. Вот я и не анализировал подробности этих отвратительных убийств из опасения, что ужас меня парализует. Вот и теперь, борясь с подкатывающей к горлу тошнотой, я пытался подавить эти воспоминания, но они продолжали мучить меня. Всю мою жизнь я прожил в согласии со своими сознанием и воображением, но теперь они вдруг начали почивать меня залитыми кровью картинками.